Это можно назвать чудом. 10 ноября, после 6 лет разлуки, после всего, что им обеим выпало за эти годы пережить, произошла встреча российской матери со своей единственной дочкой в Париже. Маша сразу же узнала маму. Она выросла, вытянулась, много выше Наташи, но выглядела худенькой и хрупкой. Дочка превратилась в современную девушку, серьезно относящуюся к учебе, увлекающуюся фотографией. Они расцеловались и крепко обнялись, планируя вскоре встретиться опять. Мы беседуем с членом Екатеринбургского городского родительского комитета Людмилой Нечаевой, которая все эти годы помогала Наталье Захаровой идти к этой встрече.
6 лет она не видела свою дочь, и вот в этот раз, после всех испытаний, которые на нее выпали, видимо, по молитвам многих людей в России, она приехала во Францию, ни у кого не спрашиваясь, она нашла, откуда отходит автобус, возящий детей в интернат закрытый, где учится ее дочь. Она пришла к этому автобусу, видела Машу, встретились они, обнялись, плакали, радовались. В общем, это был любящий, открытый ребенок, такой нежный. Все, они обменялись телефонами. Эту встречу засняли. Она пригласила знакомых журналистов во Франции. Ничего такого, что мы слышали, что Маша не хочет видеть маму, конечно же, не было. Но потом директор интерната все-таки не разрешил ей встречи, хотя она имеет право знать об успехах дочери в школе, о ее увлечениях, о ее друзьях и так далее. Все-таки идет противостояние вот это вот. И мы сейчас молимся, чтобы в ближайшее время суд будет, который позволили ей и Маше приехать в Россию к маме встретить Новый год, приехать на зимние каникулы сюда.
Но вообще удивительно, ведь Наталья Захарова, получается, мало того, что она не побоялась тюрьмы, она ведь, я помню, перед ее отъездом отсюда во Францию, она разговаривала с представителями родительского комитета, и ей четко говорили, что тебя наверняка ждет тюрьма. И я помню, что она по скайпу тогда говорила, что неужели вы думаете, что я хоть чего-то еще боюсь? Вот, то есть она чуть ведь не умерла, добиваясь вот этой встречи. То есть это такое достаточно, ну, большое очень событие. И все равно она опять, значит, из тюрьмы приехала сюда, здесь сидела в Костроме, мы рассказывали об этом радиослушателям. Потом она вышла, и она опять едет во Францию. То есть страха не было тоже, каких-то предостережений?
Нет, вот страха у нее не было, потому что, видимо, когда человек уже посмотрел и не раз в лицо смерти, он внутренне меняется, становится сильным. Это один момент. Второй момент. В этот раз она поехала во Францию, взяла с собой защитный пояс с молитвой. Вот. И в первую поездку, когда ей советовали, возьми с собой, Наталья, пояс, он тебя защитит. Она говорит, ну вот вы ко мне приедете и привезете его. То есть как бы такое несерьезное, наверное, было отношение у нее к молитве, может быть. В этот раз она взяла с собой пояс. И еще когда она сидела в Костроме, в тюрьме, я приезжала к ней и разговаривала в монастыре с монахинями, и они за нее очень молились. И в этом монастыре очень много святынь. И вот после посещения вот этих вот святых мест в Костроме ситуация стала меняться, и вера как бы ее больше укрепилась. Может быть, вот это вот, наверное, скорее повлияло. И потом дело Натальи во Франции больше нет. Оно было передано в Россию вместе с заключенной, так скажем. Так что арестовать ее сейчас, я думаю, они не имеют права. Это первый арест был провокацией большой. Потому что если там юридически разбираться, это становится понятно, что это абсолютная провокация. И арест ее был незаконным. А теперь, тем более, когда она уже сидела, отмучилась, скажем так, и дело ее передали в Россию сюда. Помилование президента, оно приравнивается к тому, что если бы человек отсидел свой срок уже. Вот, так что, но все-таки ей грозит опасность, потому что все те действия, которые творил против нее ее бывший муж, ювенальная юстиция, это, конечно, все по-прежнему угрожает, да.
Маша, как сейчас выглядит? Что рассказывала Наталья?
Ну, она стала взрослой девушкой, у нее рост 180 сантиметров. Вот я так вот надеюсь, что она еще год, наверное, заткнется за пояс папу своего. Такая вот она. Но все-таки она в душе, конечно, ребенок еще, и ей манипулирует. А так вот при встрече она открытая, добрая девочка. Ну, жаль, что короткая встреча была у них все-таки, и больше им встретиться так и не дали.
Ну, самое главное, что вот то психологическое воздействие, которое наверняка эти 6 лет на нее оказывалось, оно все-таки не привело к тому, что она, допустим, отпрянула от матери там в испуге или подумала, что им не надо встречаться, наоборот. То есть она ждала этой встречи, она была ей рада, и, наверное, вот все-таки финалом этой всей истории должен быть ее приезд в Россию, как минимум. Когда, наконец-то, во Франции становятся взрослыми, когда уже сами могут решать, где и как им жить?
Ну, там это решает все-таки судья ювенального суда. Там у них возраст совершеннолетия 21 год. То есть вот до этого времени они могут протянуть. Хотя даже вот сейчас ей 15 лет, Маша, с нее снят вот этот надзор социальных служб. Но все-таки, хотя и надзор уже снят, им препятствуется в этой встрече. Вот. Ну, я главное считаю, что здесь победила любовь все-таки их. Это было ясно при встрече. Вот это вот самое главное. Мне кажется, что дальше будет все-таки улучшение ситуации.
А какие уроки нам нужно извлечь из этой истории? Все-таки, может быть, нашим девушкам, которые так стремятся в славный город Париж, бредят им, нужно быть осторожнее, нужно 1000 раз подумать, прежде чем выходить замуж за француза или вообще за иностранца. Потому что абсолютно точно, что детей им ни одна европейская страна не отдаст. Дети там на вес золота. То есть какой это для нас урок?
Ну, у нас девушки стремятся не только во Францию, они в многие места стремятся, и в Америку, и в Швейцарию, и везде хорошо, как говорится, где нас нету. Вот, ну, я своим знакомым говорю, вот, во-первых, объясняю ситуацию, как могу, во-вторых, говорю, вот вы теперь знаете, что там происходит, да? Говорю, я ваших детей вытаскивать не буду, если вы туда уедете, вот так вот. И это им повод лишний задуматься 10 раз, прежде чем куда-то там отправиться. Вообще, если ты хочешь жить в какой-то стране, узнай сначала ее законы. И это я повторять не устану. Прежде чем доверять вот средствам массовой информации, там еще кому-то, каким-то слухам, что там живется лучше, что там трава зеленее и так далее, нужно все-таки проверить законы. Это все открыто сейчас. Сейчас вообще человек вот в этом плане, в плане информации, свободен. Все можно проверить и посмотреть.
Павел Астахов недавно какой-то документ с французами подписал. Это что, они будут продолжать усыновлять наших детишек?
Павел Астахов, они приняли очень страшное соглашение о том, что, ну, как бы это называется, да, усыновление формально. На самом деле это будет продажа, я думаю, потому что ничего так просто не бывает. Они будут усыновлять российских детей. Вот, и самый такой момент тяжелый, что вот в этой вот комиссии русско-французской будут находиться такие люди, которым народ-то не доверяет. Это будет Астахов и еще там, ну, пара таких же вот людей, которые просто жирают огромные деньги вообще непонятно на что.
Уход наших детей за границу, он, к сожалению, продолжится. И во Франции там неизвестно что. Там, скорее всего, разрешены, да, однополые браки. Там же у них мэр Парижа-то нетрадиционный товарищ. То есть опасности большие для наших русских детишек.
Когда мы стали помогать Наталье, у нас был создан международный комитет в защиту вот таких вот, в таких ситуациях мы помогаем матерям, у которых детей отняли. И мы написали коллективное письмо, что мы против этого документа. Ну, я думаю, что если бы наши люди интересовались побольше вот теми законами, которые выходят, которые выпускает наша Дума и правительство, то все-таки протест он был бы большим, и нас бы тогда услышали. Нужно что-то делать. Вот сейчас нельзя бездействовать, потому что это же наши дети.
Ну, надо сказать, что любые формы протеста, в том числе, например, письма, они все равно играют какую-то роль, потому что много-много писали и по Наталье Захаровой, и я думаю, что они хоть и не решали вопрос, эти письма, но они поддерживали вот этот вот тонус, они поддерживали ту волну, которая не ослабевала, и благодаря вашим усилиям тоже спасибо, Господь, и какой-то результат, даже не какой-то, а очень хороший результат дала, потому что наконец-то мать с дочерью встретились, и наконец-то мы знаем, что Маша жива и здорова.
Письма, когда они идут в большом количестве от людей, они, конечно, привлекают внимание, и самое главное, что об этом узнают наша верховная власть, президент там, и тот, кто возглавляет Думу. Это, конечно, имеет эффект и большой резонанс.
А скажите, что мы сейчас можем сделать для Натальи? Может быть, куда-то писать или помочь материально? Потому что понятно, что продолжение борьбы с ювенальной юстицией Франции наверняка потребует каких-то затрат или, может быть, какой-то поддержки моральной даже.
Сейчас, мы думаем, остался последний шаг, потому что, когда Наталья уже была осуждена, сидела в тюрьме Франции, у нее состоялся суд по решению ее родительских прав. И, значит, на этом суде было признано неофициально. Судья сказала, что да, они были неправы, когда забрали у нее дочь первая, но вернуть ее сейчас не просто, потому что там есть момент «жудисьер». То есть она вложила в это дело очень много денег. Если они признают, что они неправы, они должны будут это все вернуть. Это, сами понимаете, не просто так. Вот. И сейчас мы уже не требуем даже полного их, как бы, скажем так, воссоединения. Мы просим, чтобы Машу выпустили из страны на каникулы к маме, чтобы она увидела наконец-то бабушку, которую ее ни разу даже не видела. Чтобы она встретила каникулы не в своем закрытом интернате одна, а с любящими, близкими людьми. Потому что мы просим поддержки и у президента Франции, и у президента России. Потому что они, я надеюсь, задумаются о том, что у них тоже ведь есть дети, которые будут встречать с ними все праздники. Вот. И сейчас будет судебное заседание уже в скором времени, где адвокат французский, надо сказать, хороший адвокат, который уже 3 месяца честно работает и делает все, что нужно вот, для достижения этой цели. Единственная проблема, что истощение полных средств за все эти 13 лет, скажем так, эти службы вытянули все средства у Натальи. И мы находили уже спонсоров, дай бог. Может быть, кто-то еще откликнется. Здесь нужны деньги на оплату адвоката и на 3 месяца его работы. Это 1000 евро. И нам будет, конечно, очень обидно, что из-за этой вот малости уже ничего не получится. Уже после таких перенесенных испытаний.
Скажите, пожалуйста, контакты, куда обращаться? Может быть, на сайте, я знаю, Екатеринбургского родительского комитета, www.egrk.ru, будет эта информация, можно посмотреть. Ну, а так вот, может быть, назовете телефоны или координаты, чтобы люди узнавали конкретно, куда писать письма, какие, и, может быть, помогут, чем могут.
Да, в ближайшее время мы вывесим все на сайте ЕГРК, и там будет счет и телефон, да, куда можно будет звонить.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с Людмилой Нечаевой, которая уже много лет помогает Наталье Захаровой в борьбе за свою дочь. И встреча мамы и дочки – это победа любви, победа семьи и главных человеческих ценностей в этом мире. Как она важна сейчас для России, где различные организации и лица, многие газеты и телеканалы ведут борьбу против традиционной семьи – поддержку бесчеловечной, аморальной, так называемой ювенальной системы. Людмила Нечаева постоянно информирует общественность об этом деле, ставшем уже для нас, наверное, общим. Все подробности вы можете узнавать на сайте egrk.ru. Там же эти стихи написаны от всей родительской души. «Когда материнская чаша страданий обрушила силы терпения, то горе ее полилось через край, сквозь души людей откровением. И чтобы очистить всю горечь и соль, душ скорбных хрустальную воду, мы вместе несли с ней надежду и боль, чтобы вместе увидеть свободу. Свободу и свет материнской любви, и право за руку ребенка вести, и в жизни опорой надежную стать. Я мать, никому это право мое не отнять».